Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. Меня зовут Алексей Тимофеев. Всем здравствуйте. Коротко напомню о координатах. 8-495-95-95-912. Телефон прямого эфира. Телеграм-канал «Радио «Спутник». Приложение для ваших мобильных устройств. «Радио «Спутник». В общем, все к вашим услугам. ВКонтакте, Рутюб. Заходите, давайте дружить, общаться. В ближайшие полчаса две темы обсудим. Важные, интересные, так сказать, необычные и тяжелые. Начнем с Новой Зеландии. Там суд признал мужчину виновным по 33 обвинениям в сексуальном насилии над двумя девочками. Преступник был признан виновным вот в связи с этим, но сам он утверждает, что нападение, там две девочки фигурируют, 8 и 12 лет. Вот преступление в отношении 8-летней вот этот вот Лиятауа, вот так вот правильно, он самоанец из Самоа. Преступление в отношении 8-летней девочки он полностью отвергает, а вот что касается 12-летней, то преступник говорит, что все было по обоюдному согласию. Но ей 12 лет, и все было по обоюдному согласию. Она якобы сама его соблазняла, совращала. И, в общем, отношения были похожи на брак. А ему, преступнику, этому 45, а ей 12. И вот у них обоюдное согласие. Обоюдное согласие. Дело в том, что в Новой Зеландии вот эта вот тема с обоюдным согласием, она совсем не урегулирована. И сейчас правозащитники бьют тревогу, да, потому что преступника могут оправдать. Преступника могут оправдать в соответствии законодательства в Новой Зеландии. Ну, типа, было вот взаимное согласие, значит, преступления не было. И на этом настаивает защита, собственно, вот этого самоанца. Эта история, она не сегодняшнего дня, это она длится с 2010 года. Тогда, собственно, его поймали, долго длилось разбирательство, он из Самоа переехал, из Новой Зеландии опять переехал в Самоа. В общем, его искали, поймали, он долго находился под следствием. И вот теперь суд. И вот теперь состоялся суд, его признали виновным. Такая сложная тема с взаимным согласием. Я посмотрел в интернете, очень любопытно, и удивился. Например, знали ли вы, что в государстве Йемен на Ближнем Востоке возраст согласия наступает в 9 лет? В 9 лет наступает возраст согласия в Йемене. Правда, там есть оговорка, так сказать, там есть оговорка, что согласие может быть только если 9-летняя девочка находится в браке. В браке в 9 лет. И тогда это преступление сексуального характера в отношении 9-летней девочки, ну, как бы не считается преступлением, не считается таковым. Вот в 9 лет, значит, в Йемене. В 12 лет возраст согласия наступает в Анголе, в Мексике и на Филиппинах. А в 13 лет возраст согласия в Аргентине, Буркина-Фасо, Испании, Южной Корее, Японии, еще в ряде стран. Что касается России. В России возраст согласия наступает в 16 лет. В России за совершение полового акта, иных действий сексуального характера, без применения насилия лицом, достигшим 18 лет, в отношении лица, не достигшего 16 лет, наступает уголовная ответственность. На прямой связи с нами адвокат, президент российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Все равно до конца непонятно, что такое возраст согласия, и можно ли юридическую вот эту вот норму, да, по возрасту согласия применять стопроцентно?
Ну, на самом деле, проблема с возрастом согласия связана, как правило, с биологическими особенностями тех или иных территорий, где проживают люди. И, как правило, чем южнее территория, тем возраст согласия может быть ниже. В России действительно возможно вступление в брак с 16 лет при определенных условиях, поэтому данный возраст согласия можно считать именно 16-летним.
Вот тут вот это важный момент вы затронули. Давайте разделим.
Если с ними вступает в контакт лицо совершеннолетнее, Потому что совершеннолетний человек без заключения брачного договора не вправе вступать в половые отношения с несовершеннолетним лицом, не достигшим 18-летнего возраста.
Вот, да, давайте два момента подчеркнем. Во-первых, так сказать, возраст согласия и на сексуальные отношения и возраст вступления в брак, они как-то пересекаются, что ли, в правовом поле?
Конечно. Они соединены в правовом поле, и, допустим, возраст вступления в брак 16 лет предполагает, что этот возраст является той точкой, от которой наступает возраст согласия. Угу. До этого возраста есть понятие вступления в половые отношения с лицом малолетним.
Угу. И тогда возникает вопрос. Ну, понятно, так сказать, да, что не все вот эти вот юношеские романы с сексуальными отношениями перерастают в брак. Я думаю, что это их меньшинство на самом деле. А вот тогда возникает вопрос. Ему или ей 19, а ему или ей 15. Это противоправные отношения?
Да, безусловно.
Но как же тогда применять вот эту вот практику? Мы же с вами прекрасно понимаем, но если будем реалистами, но таких много отношений.
Но здесь мы исходим из нормы закона и из тех правил, которые предусмотрены в том числе международным документом. Есть такая Стамбульская конвенция, которая принята Советом Европы и подписана рядом стран. Россия не является среди подписантов этой конвенции, но там как раз определяются принципы и сексуального насилия в отношении женщин, в целом насилия. И там граница как раз определена 15 лет для отнесения лица к малолетнему.
Угу. А 18-14, ему на следующем...
Он подлежит уголовной ответственности вступления в половые отношения с лицом малолетним, даже если ему будет 17 лет.
Да. А как же тогда быть с вот этой темой по поводу взаимного согласия? Взаимное согласие. Он говорит, она сама пришла, говорит, ко мне домой, там, да, разделась, так сказать, и совратила меня. А я вот не смог удержать. Или наоборот, или он говорит, или она говорит, что вот он пришел, разделся, там, и я не смогла отказать.
Ну, взаимное согласие – это, конечно, скорее проблема взрослых, именно не только по документам, но и психологически взрослых людей. Как правило, это проблема тех, кто старше 20 и более лет. Потому что в остальных случаях среди подростков, среди лиц до 20 лет такая проблема обычно не наблюдается, за исключением случаев реального изнасилования.
А что значит не наблюдается? Вот простите, пожалуйста, вот уточни, я не понял ничего. Что значит не наблюдается проблема?
Ибо... Ну, на самом деле, когда возникает ситуация, связанная с отсутствием согласия, мы знаем, что целый ряд стран приняли законы о том, что есть понятие изнасилования по неосторожности. Когда лицо неправильно понимало сигналы другой стороны и воспринимало эти сигналы как возможное согласие на вступление в половые отношения. Вот в частности, помните такого Франсуа Ассанжа?
Да, конечно.
Время страдает как раз по этому поводу. Он якобы вступил в интимные отношения с женщиной, которая предполагала, что у него какие-то серьезные цели в отношении нее, хотя он никак вербально, насколько я понимаю, не высказывал эти взгляды, и поскольку эти серьезные цели не подтвердились, то она сочла, что это как раз был...
там не так. Там было две женщины и Джулиан Ассанж. У них с вечером все было по взаимному согласию, а утром они проснулись, так сказать, и он совершил еще один половой акт. И она говорит, вот вечером, значит, было по взаимному согласию, а с утра уже нет.
Ну, насколько я помню, я здесь, конечно, могу ошибаться, потому что детально это дело я не изучал, документы не видел. Но, насколько мне помнится, там был вопрос и о том, что неправильно понятая цель человека, вступающего в сексуальный контакт, может также быть оценена как изнасилование, если лицо, которое было партнером в этом сексуальном контакте, сочло его действия более серьезными, чем простое вот единичное такое вот сексуальное общение. Угу. В любом случае, сегодня для того, чтобы вступить в половые отношения в целом ряде европейских стран, включая Швецию, Норвегию, Бельгию, Великобританию, Ирландию, необходимо, чтобы лицо, которое вступает в контакт, неважно какого оно пола, было убеждено в том, что другое лицо не находится в безразличном состоянии или в таком состоянии, когда не до конца контролирует свои действия, и поэтому не может отвечать за характер этих действий. И в данном случае, конечно, это очень такая скользкая территория, на которой, безусловно, возможны различные злоупотребления, в том числе чисто в меркантильных целях.
Ну, верно, да. Так плюс еще вот этот фактор очень важный, о котором вы говорите. Потом всякие культурные особенности, вы у них, о них уже упоминали, да? Но регионы разные. В Азии, так сказать, одни... А что значит культурные особенности? Ну, традиции. Ну, просто, ну, а что значит ради? Ну, так принято. Так принято. Да. В Азии вот так принято и так далее. А может ли, ну, позвольте такой, да, а может ли мир договориться об одних каких-то нормах по этому вопросу?
Думаю, что крайне маловероятно, потому что в странах исламского права, как мы знаем с вами по законам шариата, вопросы, связанные с сексуальным домогательством, могут воспринимать как такое домогательство совершенно невинные жесты, там взять незнакомую женщину за руку или что-то, помочь ей войти в транспорт, могут восприниматься как сексуальное домогательство. Uh-huh. А в ряде стран, скажем так, в Швеции, порядка 20% девушек считают, что никакого приглашения к сексу нет, если они обнаженные или лежат рядом с обнаженным мужчиной.
Uh-huh. А вопрос гостю задает слушатель с помощью телеграм-канала «Радио Спутник». Он, конечно, требует вопросы расшифровки. Более того, юристы принимают решение о возрасте согласия в законодательстве на основании научно-медицинских данных, спрашивает слушатель вас.
Теоретически должно быть именно так. Если мы помним с вами такую знаменитую историю, описанную Шекспиром «Ромео и Джульетта», то, насколько я помню, Джульетте там в этой истории было порядка 13, а Ромео порядка 15 или 16 лет.
Нет,
Да, маме Джульетты было меньше 30. И если мы вспомним письмо Онегина к Татьяне, то тоже по подсчетам каких-то пушкиноведов есть мнение, что Татьяне в этот момент письмо Татьяне к Онегину было где-то порядка 13-14 лет. Поэтому, конечно, возраст биологически определяется и меняется. И в данном случае я полагаю, что законодатели как раз ориентируются на не только физическое, но и психологическое развитие конкретного человека.
Ну да, но вот эти дела старины, так сказать, они вообще поражают. Там же, в «Евгении Онегине», когда Татьяна общается со своей няней, няня рассказывает ей свою историю. И няня говорит, что ей было там 12 лет, а мужу, ну, в смысле, мальчику, за которого родители сосватали ее, было еще меньше. Вот это меньше, дела старины. Спасибо большое. Благодарим вас. Адвокат, президент российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий был с нами на связи.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграмме «Радио Спутник». подпишитесь, если еще не сделали.
Папа Римский Франциск думает сократить количество длительных поездок после завершения пятидневного турне по Канаде и допускает возможность отставки. Ну, своей собственной, удалиться на покой, по примеру своего предшественника Бенедикта XVI, ссылается на преклонный возраст и болезни, в частности, болезнь колена. Ну, так сказать, со здоровьем у папы, правда, не все хорошо. В подростковом возрасте удалили легкое, в последние годы здоровье ухудшается, у Франциска радикулит, в прошлом году перенес серьезную операцию по удалению части толстой кишки, длительная анестезия вызвала побочные эффекты. Ну и вот история с растянутой связкой в правом колене, что вызывает у папы, ну, по словам, так сказать, да, чудовищную боль, постоянную чудовищную боль. И в связи с этим возникают слухи, что вот папа может уйти в отставку. Но правда, и если так честно говорить, то, собственно, сразу после своего избрания, еще в 2013 году, папа Франциск начал намекать, что вот на то время, когда он больше не будет папой. Но это все вот длится уже с 2013 года, посчитайте, сколько времени прошло. На прямой связи со студией председатель Совета Общероссийской общественной организации «Католическое наследие», лейтенант рыцарского ордена Святого Гроба Господня Иерусалимского в России, это орден крестоносцев, Ярослав Терновский. Ярослав Александрович, приветствую вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, мы желаем папе, безусловно, здоровья, так сказать, да. Но на ваш взгляд, велика ли вероятность, что папа уйдет на покой и оставит престол?
Действительно, такая вероятность существует. Она ожидаема, но не в ближайшее время. Очень сложно сказать, наступит ли такой момент, ведь в конце концов это... Традиция только-только положена, такая добровольная отставка. Она первую мы видели, когда Бенедикт XVI добровольно ушел на покой, оставил свой пост. Добровольных таких вот подобных примеров раньше не было, но теперь такая традиция уже существует в церкви. И я думаю, что здесь это еще и требование времени. Вы посмотрите, насколько быстры сегодня новости, насколько быстро меняется картинка вокруг. Вот я сейчас только что был в Кастель-Гандольфо, да, вы мне позвонили, это рядом с Ривом, это резиденция ПАП, летняя резиденция ПАП, я только оттуда вот уехал, и могу с вами сейчас общаться, да, из фактически Италии, из Рима, да, из центра Рима. И сегодня подобное это требование времени, поэтому папа это понимает, как современный человек, как живущий в современном информационном обществе, он понимает это, что нужно соответствовать. Я думаю, что да, отставка вполне возможна, но не в ближайшее время.
Вот это требует, на мой взгляд, отдельного такого большого разговора. Соответствие времени, религии, папского престола, католицизма, христианства и вот и отношения во времени. Я просто хочу привлечь на секундочку внимание наших слушателей. Подключитесь там, где идет видеотрансляция, в Рутюбе, например, для того, чтобы увидеть... как в 2021 году выглядит лейтенант рыцарского ордена Святого Гроба Господня Иерусалимского в России. В футболке симпатичный, молодой человек в очках сидит в автомобиле. Но просто когда мы слышим, да, орден крестоносцев и так далее, воображение рисует какие-то картинки такие из, ну, в хорошем смысле, средневековья. А здесь, ну, все очень, очень современно. Слушайте, ну вот когда вы сказали, Ярослав Александрович, когда вы говорите, что не в ближайшее время, на что вы опираетесь? И расскажите подробнее о вот какой теме. 5 июня вступила в силу апостольская конституция, которая серьезно реформирует римскую курию. Вот об этом расскажите подробнее.
Ну, опять же, это действительно... Вы верно абсолютно говорите, что наши ожидания часто и наши представления, они не соответствуют тому, что происходит сегодня в реальном мире. Например, наш орден, он в основном сейчас занимается тем, что помогает христианам на Святой Земле. Это очень пересекается с тем, что делает Российское императорское православное общество, которое сегодня возглавляет Сергей Степашин, То есть подобная традиция, она есть в разных странах, вот в том числе она объединяет разных людей, примерно сейчас в 50 странах, может быть, чуть меньше. Это теперь современный вид рыцарского орденского гроба Господня. Помощь христианам Святой Земли. Что же касается реформы Конституции по Курии, то действительно этот процесс необходим. В церкви все происходит очень медленно. Это, как многие говорят, телега, которая двигается крайне медленно, но двигается уже 2000 лет. Подобного в истории просто нет. Это уникальный пример того, как сохраняется эта традиция, как сохраняется это ее даже сейчас нельзя назвать государством, потому что это не всегда было государством. Но, тем не менее, мы все понимаем, что такое для Европы, что такое Святой Престол, что такое Ватикан. Поэтому я думаю, что люди понимают, что это такое. Это 2000 лет существует церковь. Поэтому, в том числе и наша русская православная. И в ней тоже ведь идут реформы. Поэтому сегодня, когда мы смотрим на римскую курию, понимаем, что те традиции, которые там существуют, они не покинут ее быстро, но понемногу, потихоньку это должно происходить. В том числе, я считаю, что это крайне положительно имеет эффект, так как в римской курии существуют разные группы влияния, в том числе, это было всегда. И реформы, они призваны сделать церковь более прозрачной, более близкой к людям. Вообще, в принципе, папа Франциск, он в этом плане, он делает очень много, он приближает, пытается приблизить церковь как можно ближе к обычным людям, сделать ее более открытой. Вот мы коснулись, я только что был в Кастель-Гандольфо, сегодня это открытое место для туристов. Папа Римский не приезжает туда, и, соответственно, это место теперь доступно, каждый может приехать посмотреть, примерно как 400 с лишним лет жили римские папы в этой летней резиденции.
Ярослав Александрович, у нас буквально менее 5 минут остается. С одной стороны, безусловно, так сказать, да, прозрачность — это хорошо, но все, что происходит, многие называют и воспринимают как либерализацию католической церкви. И те заявления, которые звучали от папы Франциска, за которые, кстати, он сам потом, так сказать, пытался представить несколько по-другому, как это восприняло там общество, да, что касается однополых браков и вообще этих отношений и так далее. Ведь не все же, так сказать, с этим согласны. Но поляки тоже верующие католики. Огромное количество. И в Венгрии, и так далее. Но и в Испании, например, да. Но это абсолютно разные, так сказать, люди, подходы и так далее. Хочется спросить у вас. Вот много говорят о башнях Кремля, например, да, или там о центрах силы в какой-то очень серьезной структуре. Можно ли утверждать или предполагать, что вот католическая церковь тоже в этом смысле неоднородна, что есть там условные консерваторы и условные либералы, уж простите, да, вот за такое упрощение, и что эти центры силы противоборствуют и противодействуют друг другу?
Да, абсолютно верно. Так можно сказать. Конечно, когда речь идет о церкви, наверное, это происходит немного более, опять же, тихо, незаметно, но такое противостояние было всегда. Это, во-первых, там всегда исторически просто шла борьба за власть. Власть – это не только сам по себе Святой Престол, место понтифика. Это и то, что находится вокруг него. Это огромная организация. Это сегодня католиками себя называют более 1 350 000 000 человек. Безусловно, вы правы. Абсолютно так и есть. Борьба такая идет. И борьба идет теми, кто хотел бы видеть церковь, совершенно не похожей, не так, как мы ее видим, консерваторы. Я думаю, что такая борьба будет продолжаться. Она будет идти. И сегодня мы не можем точно предусмотреть вот этот исход этой борьбы. Кто-то считает, что, возможно, наоборот, будет как раз вслед за папой Франциском некоторый отход к консерватизму. Очень сложно сказать, что лучше для церкви. Это огромная сложная дискуссия, которая идет внутри. С одной стороны, действительно, церковь приближается к людям. Она готова принимать любых людей, в том числе с пониманием того, что людям свойственно грехи, людям свойственно грех, это одна из сторон нашей жизни, и поэтому церковь должна повернуться лицом к этим людям. А с другой стороны, мы должны сохранять наши традиции консервативные, представление о том, как вот записано у нас в Конституции, что брак – это союз между мужчиной и женщиной, о том, что понятие греха, оно абсолютно, оно никуда не делось, и мы не можем поощрять этот грех. Соответственно, сказать точно, что лучше для церкви меняться в сторону либерализации или же оставаться консервативной организацией, наверное, не может никто. Такая дискуссия идет, ее можно вполне назвать, как вы правильно сказали, столкновением этих башен, как у нас говорят, Кремля или чего-то еще. Абсолютно верно. Такая борьба идет. И даже если вы спросите, ну вот меня, например, да, я достаточно... А? Слушаю.
10 секунд у нас осталось.
Я считаю, что для церкви лучше оставаться консервативной. И такая точка зрения, она очень популярна внутри церкви, в том числе и католической.
Спасибо. Ярослав Терновский, лейтенант рыцарского ордена крестоносцев, был с нами на прямой связи.